Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер. В эфире радио ТЭОС, программа «Двоеточие». У микрофона я, Михаил Неволин. И в гостях сегодня со мной вместе ведет эту передачу Андрей Горин. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Миша.
Андрей, мы сегодня продолжим, наверное, тему, ну, в той или иной степени это будет связано. Мы в прошлый раз уже немножко начали разговор о социальной справедливости, и вот хотелось бы, в общем, тема такая большая, тем более мы как-то там упомянули такой термин, как теология освобождения. Ну, я думаю, кто-то знает, что это такое. Я вот, например, не скажу, что очень хорошо разбираюсь в этих направлениях теологии освобождения и в истории, как это начиналось, поскольку... Андрей Горин, ты у нас и философ, и теолог, то тебе и карты в руки, что называется, да, и вот первый вопрос, ну вот в рамках нашей этой темы о социальной справедливости, мы, может быть, будем говорить, конечно, шире, чем только о теологии освобождения, вообще о социальной справедливости в мире, в стране, почему вот есть богатые, есть бедные, и вообще, как с этим бороться, и насколько мы, вот как вот люди, рядовые, может быть, люди в той или иной степени, ну, и в том числе рядовые верующие, мы можем на это как-то повлиять, и можем ли вообще повлиять, и в какой степени. Итак, вот все-таки начнем с этой самой теологии освобождения, которую мы вот как-то упомянули, и ничего о ней в прошлый раз не успели сказать. Что такое вот теология освобождения, как это понимать?
Ну, вот как раз перекидывая мостик к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, да, это, если угодно, на мой взгляд, конечно, две стороны одной медали, но выглядящие... несколько по-разному. Да, мы говорили о социальном Евангелии в прошлый раз, о степени и возможности христианского влияния на вот, преодоление социальной несправедливости, профилактики в рамках определенных, в рамках той системы экономического уклада, которые сформировались. Теология освобождения – это другая сторона, но, в общем-то, того же самого социального импульса, если угодно. Это вопрос о справедливости, но не о конкретных, можно сказать, проявлениях, а о справедливости самого общественного уклада. И о мере, и это попытка богословски решить вопрос о том, насколько возможно для христианина вот влиять на изменение общественного политического уклада, строя, то есть какова вообще мера вот здесь христианского присутствия в трансформациях общества.
Ну, а почему так называется теология освобождения? Освобождение чего или кого? Откуда вот это название такое вообще?
Ну, это все возникает в католической среде преимущественно, в Латинской Америке в 1960-е годы после Второй мировой войны это постепенно обретает такие зримые контуры, как движение, как учение. Ну, освобождение, понятное дело, освобождение угнетенных. Да? То есть, вопрос здесь стоит в этом. Да? Это вот по-английски liberation theology. Да? То есть, освобождение... Но освобождение, конечно, понимается в том же самом ключе, в котором Христос освобождает. Другое дело, что в теологии освобождения это освобождение понимается не только как освобождение от какого-то личных греховных привычек или какой-то несправедливости, вот, которую мы наблюдаем вокруг себя и пытаемся ее как-то компенсировать, а вот именно освобождение от несправедливого социального уклада и противодействие ему. И дальше уже выясняется, каковы пределы, каковы пределы христианского...
И каковы вот пределы с точки зрения сторонников теологии освобождения? Что, вот, скажем как, взять все и поделить, или что, какой предлагается выход? Освобождение.
Освобождение – это, опять же, построение общественного уклада в духе во Христе, если угодно, да, в Духе Небесного Царства. Вопрос только в том, что это значит, да, как можно построить общественный уклад жизни вот на земле во Христе, и не возникает ли здесь, если угодно, противоречие. Это напоминает нам, в свою очередь, вот эти все темы теологии освобождения находятся в глубоком диалоге с темами, высказанными еще средневековыми мыслителями. С одной стороны, это вот францисканское движение, но не только оно, да, рассуждение о бедности Христа и о том, что вообще христианин в подлинном смысле слова имущественно как бы может быть только беден. Может быть, только беден. Дальше уже это все по-разному осмысливается. И в диалоге с учением, еще восходящим к Августину Блаженному, к Августину Аврелию о двух градах, да, вот о том, что он писал о граде Божьем, вот какова мера их соприкосновения, ну, и так
как
далее.
Как же вот должно тогда выглядеть общество вот с точки зрения, там, скажем, теологии освобождения, как все это должно вообще функционировать? И не только даже общество в целом, а церковь. То есть люди должны быть все бедные, все богатые, все какие-то одинаковые, не должно быть никакой разницы в имущественном положении. Или как это?
Ну, здесь немного, здесь, конечно, и церковь, и общество понимаются почти что как единое целое, да, то есть здесь вот нет вот этих жестких граней, характерных для других как бы движений, которые говорят, что церковь – это нечто совершенно особое в социальном плане, да, а общество что-то другое, конечно, нет, учитывая особенно такой вот универсализм католической теологии, тем более на фоне вот истории Латинской Америки. Но это не попытка рисовать утопии, да, это невозможно, это бессмысленно, это совсем другое, и потом, если угодно, не утопично, а вот богословски устойчиво, опять же, Царство Божие, то, как оно есть, оно описано в Евангелии, в словах Христа, да. Вопрос в том, как христианин участвует в созидании общества, насколько он будет готов противодействовать социальной несправедливости.
Но ведь вот с самого начала, вот если мы берем даже самую первую церковь и первые там церкви, да, там всегда было довольно серьезное расслоение, потому что среди учеников были, например, ну, там уже я не говорю о том, что были рабы и свободные, это уж совсем какое-то крайнее расслоение. Были люди, в общем, с достаточно высокими доходами, как бы сейчас можно назвать, да, или там состоянием, которых было, и были люди абсолютно бедные. И, в общем-то, как-то об этом, ну, прямо скажу, мало что вот я могу так напрямую прочитать, что это, в этом что-то есть неверно, и все должно быть как... Да, есть там увещевание к богатым, есть там какие-то обращения к бедным, но вот такого, что у вас не должно быть такого, там не должно быть угнетения, вот об этом, да, сказано, но вот в плане какого-то равенства имущественного, ведь как-то этого никогда не было.
Нет, вот эти темы, так сказать, увещания к богатым, это в большей степени тема социального Евангелия, о чем мы в прошлый раз говорили, да? Тема теологии освобождения, как, если угодно, противостать несправедливому социальному укладу, в общем-то, понимаемому как грех и как распространение греха. Это вот... вот эта тема. Не как использовать, не как должны богатые верующие использовать ответственно, да, перед Богом свое богатство для совершения служения. Это немножко другая тема в данном случае.
Вот это мне как-то понятно.
Это мы об этом в прошлый раз говорили.
Да, она мне близка и ясна. А вот что такое? А это что получается? Как должны... Ну, условные бедные, что ли, себя вести, как они должны отобрать у богатых то, что у них есть, что ли, получается? Или...
Отобрать – это, конечно, жестко звучит, но иногда происходит так, что происходит ломка социального механизма, социального устройства. Да? В какой мере христианин должен с пониманием к этому относиться и понимать так, что это способно содействовать распространению вести о Христе и распространению именно вот взаимоотношений Царства Божьего между людьми. И вообще принципиально, может или нет. Теология освобождения говорит, что да, может. И разные группы уже достаточно далеко идут дальше по этому пути. Особенно учитывая ту вообще характерную, да, социальную нестабильность, которая во второй половине, особенно 20 века.
А как далеко они идут? Что тут можно сделать? Я не знаю. Я вот как-то с трудом представляю, куда это может вообще завести дорога. Мне кажется, это может все вообще как-то опасно очень закончиться.
Да, это может привести к оправданию. Ну, вопрос всегда, да, в том, что социальная какая-то революция или какие-то потрясения, они же практически всегда сопряжены с насилием, да? И насилие это тоже может быть самым разным. Имущественный передел тот же самый, да, там как разного рода национализации и тому подобное. Ну, вот, например, вот этот вот вопрос, да, отношение, например, в том, в какой мере хорошо, если определенные отрасли промышленности будут национализированы, допустим, да, нахождение их в каких-то частных руках может вести... Это все, разумеется, на конкретных примерах лучше понимать. Может вести к какой-то монополизации, может вести к утрате средств к существованию целых регионов, например. Да? И обратный процесс способен как-то... Ну, немного смягчить социальные
противоречия. Ну, я понимаю, но здесь все-таки какое-то искусственное разделение вот о чем мы уже как-то говорили, о социальном Евангелии и вот эта теология освобождения. По мне-то это просто две, в общем, стороны одной монеты. В одном случае идет такое обращение как бы к богатым, а в другом случае, ну, как бы к верхам и к низам. С одной стороны, одним говорится, значит, как достичь вот этой самой какой-то, ну, более-менее социальной справедливости, там, с точки зрения, что должны действовать там, богатые, как должны вести себя, да, а здесь получается наоборот, вот немножко такой, может быть, более такой граничащий где-то иногда даже чуть ли не с насилием вариант. Ну, вероятно, вот это и есть как бы ответ, да, вот социальное Евангелие, это как ответ на... Ну, что бы ни случилось беды, да, надо как-то вот учить делиться.
Ну, я вижу у тебя явную склонность вот именно к этой, значит, линии социального Евангелия, но мы же сказали теми же самыми словами, что это действительно как две стороны одной медали. Просто исторически, ну, они развивались, хотя, что характерно, развивались в большей степени именно в Новом Свете, да, социальное Евангелие в Северной Америке, теология освобождения в Латинской Америке, но это они там оформились, а как учение они представляют собой, ну, какие-то идеи, о которых, собственно, мы и говорим. Понятное дело, что теология освобождения подчеркивает, что какое-то революционное преобразование, оно может быть справедливым, только необходимо, чтобы оно само по себе, вызванное вот, несправедливостью, не перехлестнуло бы и не привело бы в дальнейшем к ну вот, то, что мы вот знаем, как диктатура.
Мне это не нравится, ну не то, что не нравится, я считаю, оно немножко неуместно, само слово теология. Вот если просто говорить об освобождении, о том, что надо там бороться с несправедливостью, о том, что надо как-то бороться в том числе с социальными какими-то несправедливостями там, и так далее, или угнетением там кого-то. Я это все как будто ничего против этого не имею, и все это понятно, и, в общем, с этим, наверное, трудно не согласиться. Другой вопрос, когда говорится о теологии, когда вот под эту, в общем-то, идею как-то надо еще подвести какие-то библейские нормы, цитаты. Вот здесь очень часто, мне кажется, получается такое уже просто, ну, как в кавычках, притягивание за уши, то есть как-то вот для того, чтобы оправдать свою там борьбу с тем, что мне кажется несправедливым, я начинаю там выискивать где-то там в Священном Писании какие-то цитаты и вот их как-то там вот употреблять так, чтобы, в общем, свою точку зрения как-то вот...
Нет, ну
представить
это,
более обоснованно.
Это, конечно, плохая теология так делается, потому что как раз ответственная эта теология. Вопрос в том, чтобы как оно все происходило. Вообще изначально, как и многие богословские движения, да, вот те, которые открыли для нас иногда целые целые небывалые прежде измерения теологии, когда мы стали понимать, что это тоже теологическая мысль, ну, будем здесь проводить, можно сказать, знак равенства, теологическая и христианская, да, только теологическая, в смысле сформулированная, да, рационально, как система некоторого рационального вывода, да. Так вот, и теология освобождения, как и многое другое, оно было вызвано к жизни пасторской заботой, да, вот вопросом, каким образом, прежде всего, католическому, учитывая вот эту специфику, да, Аргентины, там, Уругвая, вот этих вот, соответственно, в большей степени регионов, каким образом имеющим такое тяготение к элитарности католическому клиру и тем более епископату, как им не потерять контакт с паствой, да, то есть, чтобы им говорить об их проблемах, о проблемах паствы, да, говорить на их языке. И вот те мыслители, допустим, архиепископ Оскар Арнульфо Ромеро, да, между прочим, один из мучеников 20-го столетия, который был застрелен в храме у алтаря в свое время, да, вот, в частности, потому что с ним ассоциировалось, он оказался такой фигурой, олицетворяющей, в общем-то, протест масс против угнетения, да, являясь в полной мере христианским служителем. Вот размышление об этом, о сознании верующих, о том, какие вопросы перед ними стоят и каким вообще образом можно давать на них ответы, вызвало к жизни вот то, что оформилось как теология освобождения, в частности.
Ну вот, а возвращаясь к теологии, еще раз говорю, мне абсолютно понятно, и я вижу, ну, ясные такие более-менее обоснования, вот то, что касается социального Евангелия, когда это, опять-таки, идут, ну, если мы читаем особенно, и, да, собственно, и Ветхий Завет, и Новый Завет, там везде, и часто довольно, по крайней мере, об этом говорится, что вот там не следует, если так упрощенно говорить, не следует угнетать ближнего своего, надо, в общем, как-то думать, заботиться и так далее. И в том числе о социальной справедливости. Но вот в другую-то сторону никаких призывов никогда нигде не звучит. В частности, опять-таки, если мы берем там новозаветные времена, да, мы можем вспомнить и где-то там слова непосредственно Иисуса Христа, и где-то там слова апостолов из посланий, да, или из деяний, книги Деяния, где как раз говорится о том, что следует делать вот в плане заботы о тех, кому тяжело. А вот слов, где там идет какое-то такое, ну, не то чтобы даже призыв, а какие-то такие обоснования, что вот вы должны как-то активно противостоять несправедливости и бороться, вот именно социальной несправедливости, найти очень сложно, тем более, учитывая вообще-то, ну, политическую ситуацию в то время. Это же была, в общем, завоеванная, можно сказать, территория, это были какие-то внешние власти, там, я уже не говорю о, там, мытарях, да, какие-то непонятные люди, которые непонятно на кого работают, собирают налоги в пользу, в общем, другого государства с точки зрения многих евреев, да, и еще мало того, что они собирают, они еще ведут себя нечестно, а тут вдруг получается, что приходит Иисус Христос, приглашает их в церковь, они приходят в церковь, и, в общем, как-то вот найти какие-то вот такие слова, что нет, вы давайте сейчас, значит, боритесь за освобождение, там, давайте вы какое-то там национально-освободительное движение организовываете или там раскулачиваете тех, кто богаче вас, нигде такого, в общем, как-то и нет. А вот потом это как-то начинает, эта идея как-то вот уже появляться гораздо-гораздо позже получается.
Не, ну вообще-то идея противостояния угнетателям, она всегда существует и всегда оформляется в разного рода группах. Вспомним те же зелотов, да, среди учеников Христа тоже вот Симон Зелот, в частности, упоминается.
Ну, вот именно как раз ученики-то, я имею в виду ученики Христа, они-то как раз вот к этому отношению имели очень мало, по крайней мере, ни апостол и не Иисус об этом ничего не говорил. Что я подозреваю, что многих, наверное, разочаровывало, потому что как раз этого ждали, искали справедливости, хотели чего-то такого, что вот давайте сейчас мы, значит, сбросим оковы, а он как-то вот вроде не все в этом плане не говорил такого конкретного. Более того, там даже когда речь шла о, там, помните, о налогах, там, да, там вот надо вот платить налоги, а тоже с точки зрения многих его сограждан, это были совершенно непонятные налоги, непонятно кому и непонятно за что. То есть, это оккупационные какие-то войска тут стоят, а мы еще, значит, должны и налоги платить. И тут вроде как никакого призыва как-то вот к этому, с этим бороться, ничего этого нет. Вот это, мне кажется, очень показательно в том плане, что теология освобождения, она такая немножко притянута за уши в плане теологии. В плане идеи освобождения, в плане того, что, ну, должно быть... все, так сказать, ну, упрощая совсем уж, все должно быть по-честному и по-справедливому, но вот каких-то призывов, как бороться с несправедливостью, вот этого не видно.
Ну, как сказать, теология освобождения интенсивно используется, допустим, материал ветхозаветных пророков, да, и вот те призывы, ну, они направлены там на иных богов, да, где говорится, что жертвенники их разрушьте и сравняйте с землей, и призывы вплоть до геноцида, да, где сказано, что уничтожьте и вырежете всех и так далее. И вот подобного рода повествования как раз пытаются теологически осмыслить и говорить о том, что все-таки если положение не будет меняться, оно приведет к вспышкам насилия без ну, уже дальше бесконтрольным. Да?
Об этом речь, что если оно не будет меняться, и поэтому его надо менять. То есть, это опять-таки призыв-то не к насилию, а к тому, что надо как-то вот подумать, чтобы насилия никакого не было.
Призыв не к насилию, но пророк, призывая к истинному богопоклонению, говорит, что это в частности должно сопровождаться, там, допустим, вырубанием священной рощи, например. Да? Понятное дело, что это насильственное вторжение.
Но вот поэтому я и говорю, что тут все немножко притянуто за уши, потому что все-таки священная роща и прочие там дела, которые можно вспоминать у ветхозаветных пророков, там-то речь шла совсем о другом. Это все-таки не о том, что там есть богатые и бедные, не о том, что какая-то социальная справедливость, а о том, что есть вот Бог. И есть идолы, и вот вы, в общем, должны служить Богу, а не вот этим идолам. И как-то вот это притащить
вот
к идее о том, что надо, значит, поэтому бороться с богатством.
Вот об этом и говорится, сложно. Что, ну, там уже нужно смотреть внимательно, как мы употребляем слово и понятие богатства. Говорится-то больше всего о определенном социальном укладе. Он трактуется как идолопоклоннический, как тот, который является источником, ну, во-первых, искушения, так же, как для древнего израильтянина, да, это было вокруг него, хотя народ израильский с самого начала, да, был призван к тому, чтобы уничтожить и разрушить, да, то, что оскверняло их землю, но, тем не менее, это было повседневностью, да, и это было постоянным искушением, и это мы тоже наблюдаем все, и во взаимоотношениях, в которых Всевышний описывает вообще свои взаимоотношения с израильским народом, да, вот это все постоянно трактуется как отступление, как блудодеяние там, и тому подобное, да, вот в терминах уже завета, да, также и теология освобождения говорит о том, что уклад общественный оказывается бесчеловечным, он является угрозой, он разделяет людей между собой, он препятствует, это, так сказать, в горизонтальном измерении, он препятствует вот созиданию этих отношений завета разных групп людей соответственно, с Богом. И вот это необходимо обличать, да, и участвовать в противодействии этому.
Тут тогда вопрос другой еще возникает, вот если мы говорим о социальной справедливости, ну, если мы говорим об одной отдельно взятой церкви, ну, более-менее понятно, что вот там богатые должны помогать там какой-то мере бедным, или там какие-то несправедливости, которые они видят, должны устраняться. Больше того, это более-менее тоже мне понятно, если речь идет о отдельно взятой стране. Но ведь социальная несправедливость, она глобальная, особенно, может быть, даже глобально заметна, когда мы смотрим на весь мир, потому что есть очень богатые, очень благополучные страны, где, в общем, все достаточно хорошо, а есть страны очень бедные. Поэтому вот, более того, ну, мы как-то привыкли все время как-то так себя причислять к бедным, но вот мне много пришлось по миру поездить. Я скажу, что мы-то как раз едва ли нас можно отнести к таким уж бедным. Подавляющее большинство людей все-таки живет гораздо хуже. И мне, я могу привести там примеры того же Мозамбика, например, где я был, еще где-то там ряд стран, где там люди реально там вот, ну, это реально там люди голодают. То есть там нечего есть, вот там приходили, я тогда работал на судне, например, на торговом, да, там приходили что-то там дать поесть, то есть там что-то вот дашь, вот какая-то еда, любая еда, и люди вот не то, что там я это ем, это не ем, это вот мне вкусно, это не вкусно, там было абсолютно все равно, там, причем там были такие голодные и взрослые, и дети, и с медицинским там обслуживанием там вообще много чего можно рассказать, сейчас просто время нет, как там это все происходило. И дело ведь не только в Мозамбике, таких стран очень много, где там люди живут, там, ну, на какие-то, понятно, что там и цены другие, да, и там то, что они получают, там, скажем, $10 в месяц, это не то, что $10 там в России или где-нибудь там, не знаю, в Соединенных Штатах Америки, но и там это тоже деньги такие, которые, в общем, даже по тем ценам не позволяют особенно чего-то делать. И как быть тогда вот с этой социальной несправедливостью? Что тогда получается, ну, как-то богатые страны должны помогать этим бедным странам, а до какой степени, и как это делать, да, вот мы знаем случаи, даже когда там, ну, если брать некоторые регионы, там, в Сомали, по-моему, да, или где-то там, это было настолько опасно, что там эту гуманитарную помощь там как-то уже совсем унизительно распространяют, сбрасывая с вертолетов, потому что, ну, люди боятся туда, вот они куда-то сбрасывают, и тоже это выглядит очень странно, потому что непонятно, куда она идет, ее там наиболее сильные захватывают, потом перепродают, или, в общем, это рождает, ну, другую несправедливость какую-то, и как вот с этим-то бороться, вот, а какие вот могут быть вообще тут движения, идеи, я не знаю, и могут ли они вообще быть, как вот помочь этим бедным?
Ну, это выход, да, на такой глобальный уровень, на самый, пожалуй, основной на сегодняшний день. Теология освобождения, конечно, решала эти вопросы на уровне, ну, по большей части национальных каких-то сообществ, но обобщала их как универсальные. Вот как это может, какие рецепты здесь можно предложить для сглаживания вот этих залечивания, если угодно, этих язв. Но как раз вопрос-то здесь идет у теологии освобождения постоянно не о профилактике, не о залечивании, а о том, чтобы стараться создавать вот этот вот справедливый уклад, не просто действовать в рамках существующих несправедливостей, как-то их сглаживая, да, вот эта весть, обращенная к богатым, да, теология освобождения пытается обращаться все-таки к бедным. Это, конечно, вопрос к тем, у кого, кто не знает, как сводить концы с концами частенько, да, и спрашивается, актуальны ли для него вообще какие-то вопросы там вот этики и отношений межчеловеческих. Но это тоже элемент того, о чем говорит теология освобождения, да, о том, что и бедный, он не должен терять своего достоинства.
Но самое-то ведь неприятное, что многие страны эти, которые условно мы сегодня можем назвать богатыми, они же тоже стали богатыми, ну, во многом потому, что эксплуатировалось что-то там, вот, то, что сейчас можно назвать, как иногда называют, страны третьего мира и так далее. Ведь возьмем ту же там Британскую империю, да, и более того, что самое-то печальное, может быть, именно для христиан, что ведь это сослужило такую довольно плохую службу именно вероучению христиан, потому что вот, ну, мне приходилось общаться с жителями Индии, и там до сих пор все-таки именно христианство воспринимается как такая вот, ну, как сказать, религия, ну, не оккупантов, а колонизаторов. То есть, это вообще не наше что-то, это вот у нас были вот такие господа, которые пришли и начали тут нас, в общем, порабощать и угнетать, и вот они еще тащили с собой вот эту самую религию. Там есть, разумеется, и христианские церкви, и все это есть, но в целом очень много вот таких именно настроений, что это христианство, это вот колонии, это что-то такое, и, ну, нам это, может быть, не очень понятно, у нас такое не было истории в этом плане, нам, жителей Индии, понять трудно, но там это вполне как-то так обосновано, ведь дело не только, тут можно не только одну Индию приводить, да, когда там...
Так в Латинской Америке же были схожие,
да,
схожие воззрения.
Да, в Латинской Америке, да, приходили какие-то люди, которые, в общем, занимались, с одной стороны, там, миссионерской какой-то деятельностью, с другой стороны, местное население, там, непонятно, значит, как было с этим бороться. Тоже можно было, конечно, привести тут и всякие цитаты библейские о том, что надо разрушать идолы и так далее, и поэтому, поскольку эти племена, скажем, там, они поклонялись не тем богам, которым нужно было с точки зрения завоевателей, их,
да,
мало того, что разрушали, там, их, в общем-то, так нещадно истребляли очень часто. Это не всегда было, но это, тем не менее, было, да, и даже сейчас просто многие вещи, они так из истории забываются, но ведь очень, ну, и вообще время другое, мир другой, да, но вот даже сейчас, когда читаешь некоторые моменты, там, вот, скажем, из истории, там, даже, там, 100-200 лет назад, которые, там, описываются как такие само собой разумеющиеся, они сейчас выглядят странно, да, но если, там, нашу брать историю, это там можно вспомнить там и крепостное право, которое, в общем, не так давно по историческим меркам было, да, или там какая-нибудь это расовая сегрегация в США. И я это к тому говорю, что это не вызывало особо никакого протеста, в том числе ведь у многих христиан это, ну, так вот устроен мир, так это воспринималось. И то же самое было и с Индией, и с прочими вот этими завоеваниями. И именно поэтому, может быть, я не говорю, что только поэтому, но ведь во многом поэтому богатые страны, богатые, тоже это ведь свою роль сыграло.
Это очень, конечно, тонкий вопрос с этими колониальными темами. Но тут вот два аспекта сразу возникает. Во-первых, как раз, собственно, пафос, один из пафосов теологии освобождения заключается в том, чтобы сохранить значимость христианской вести вот для этих угнетенных и бедных, когда они начинают, когда действительно когда воспроизводится этот несправедливый социальный порядок, при том, что это, в общем-то, это христианская цивилизация, да, будем этим термином пользоваться при всех его условностях, ну, вот там выходцы, допустим, из Европы, ну, из Северной Америки, да, из доминионов в других регионах земного шара. Действительно, то, что было сказано уже, как в Индии это воспринимается, что пришли какие-то завоеватели, колонизаторы, а в Латинской Америке, это вспомню уже, это был еще более ранний период колонизации, который был еще более безжалостным и жестоким, то, что нам даже сегодня действительно трудно ее
воспринимать. Иногда даже речь, может быть, не идет о колонизации, но тем не менее, если мы берем там, ну, вот процветающие страны, да, какие-то, ну, вот возьмем там, к примеру, страны Северной Европы или там, ну, скажем, Германию, да, которая долгое время, и не только Германия, скажем, Голландию, Бельгию можно упомянуть, она импортировала кофе, да, из Латинской Америки. И продавался кофе, продавался чай, и, кстати, из Кении тоже, вот там, например, чай в свое время из Африки возился.
Ну, в Бельгии было Конго в свое время, Конго.
Ну, да, но я имею в виду, что не обязательно вот брать какие-то совсем поздние времена, даже если брать там несколько десятилетий назад еще, и посмотреть, вот почему, может быть, там процветали многие компании, которые, в общем, этот кофе продавали где-нибудь на европейском или американском рынке, а во многом потому, что это был абсолютно такая нищенская оплата труда, где трудились в том числе несовершеннолетние, и условия жуткие были в той же самой Бразилии или в Колумбии, там на этих самых плантациях это был тяжелейший физический труд, там никакой особенно охраны труда не было, и компания была, в общем-то, западная, но вот по западному, да, законодательству такие, эксплуатация такого рода труда невозможно была бы, а там это было в порядке вещей, и, в общем-то, на этом тоже мы, ну, мы, я условно говорю, там, европейцы, там, ну, и россияне в том числе тоже, наверное, как-то богатели за счет того, что, в общем-то, как-то эксплуатировались такие вот, ну, какие-то отдаленные регионы, где людям платили очень мало.
Ну, и сегодня такое происходит тоже, да, это не секрет. Это тоже несправедливость. Вопрос, но это вопрос в большей степени, опять же, обращенный к тому, что не должно так поступать. А понятное дело, что предприниматель поступает по логике рынка, да, если он имеет возможность так эксплуатировать, он будет эксплуатировать, и странно думать, что он будет как отец родной там, с тем, кто у него работает и приносит ему эту прибыль.
Вот это-то, на мой взгляд, как раз и странно, потому что странно думать, что будет иначе, если речь идет о том, что этот предприниматель, он христианин, то есть, если это просто человек, который во главу угла ставит исключительно там какую-то наживу и больше его ничего особо не интересует, это одно. Если же это все-таки человек верующий, это христианин, то, наверное, он должен как-то думать в этом плане и о том, кто на него, о наемном работнике. Об этом, кстати, тоже довольно много говорится в Священном Писании.
Это то, что как раз, да, но это не тема теологии освобождения, это тема социального Евангелия, да. А теология освобождения пытается, чтобы те, которые оказываются, можно сказать, жертвами этого уклада, все-таки, чтобы они не теряли слух, восприятие Слова Божьего, вести о Христе, чтобы вот эта вот несправедливость не ассоциировалась бы с христианством, что называется, по преимуществу, чтобы все-таки проводить разграничение между тем, что тот, кто приходит и когда устанавливается такой вот, можно сказать, безжалостный уклад, он воспринимается как представитель вот этой христианской цивилизации, но все-таки весть о Христе – это нечто другое. Да? Вот здесь один из сильнейших пафосов теологии освобождения. Да? Как не потерять... И не значит, что оставить их, как раз и решается этот вопрос в том, что такие люди не должны оставаться, воспринимать вот этот вот уклад и, так сказать, примиряться с ним. Нет. Примириться, да, и быть христианином, это не значит примириться с несправедливым укладом и необходимо бороться за его изменения. Это второй аспект теологии освобождения. По большому счету.
Ну, я понимаю, да, но все-таки как бороться, до каких, в общем, каких-то пределов можно дойти, тут ведь возникает большой вопрос, ведь сразу, ну, приходит в голову там какое-то простое решение, так надо просто, вот, кто-то там нас угнетал долго и порабощал и платил мизерную заработную плату за то, что мы собирали кофе, а давайте мы его, значит, тут на плантации как-то вот... не знаю, поймаем, свяжем, затребуем выкуп или просто его, значит, убьем и поделим все его имущество, что ли. Вот,
да, но сбыт, может, до этого дойти, но сбыт кофе-то на этом остановится, да, и дальше уже вы его никуда не сможете продать, тут же все нелинейно, да. Проблема-то в том, что мы зачастую еще говорим здесь о таких вот специфических формах экономической жизни, которые и имеют вообще возможны только за счет вот этого вот внешнего сбыта, да, и эксплуатации, можно сказать, ограбления, да, если бы это имело большую себестоимость, так, может быть, здесь бы этот бизнес и не развился, да, если угодно. Тут нет никаких простых решений, да, тут простых решений нет, но это, еще раз, вопрос, поддержка стремления обездоленных к обеспечению все-таки своего существования и изменения несправедливого уклада, то, что я постоянно повторяю. Но просто разрушив зачастую, это не значит еще прийти к новому укладу, правда? Мы знаем, что на раннем постколониальном этапе многие страны, наоборот, обрушивались, у них совершенно разрушались потому что никаких других, кроме колониальных, вот, укладов не было, и они оказывались просто отброшенными чуть ли не в какую-то первобытную эпоху, на ранний постколониальном этапе. Это тоже проблема. Это тоже проблема. А теология освобождения пытается все это как-то соотнести все же с христианской коммуникацией, чтобы вот эти вот, в общем, во многом безжалостные исторические процессы не потерять их для Христа. Вот как это нужно сказать.
Ну, а как можно не потерять, если мы находимся в одной церкви, вот мы, скажем, посещаем одну церковь, условный такой жуткий работодатель, который там из меня все соки пьет, понимаешь, и не платит мне зарплату и так далее, и я, который, значит, на него работаю, ничего там толком не могу с трудом прокормить свою семью, и должен как-то я еще вот понимать, что это вот, значит, он такой нехороший, но тем не менее это он нехороший как работодатель, но как христианин, значит, мы братья с ним навек, и, в общем, как-то это с трудом понятно.
Это немножко карикатурно, конечно.
Это карикатурно, да? У нас, к сожалению, мир очень часто устроен карикатурно, потому что вот смотришь, ну да, вот мы говорим там о несправедливости, но вот где-то, например, в Норвегии, вот, недавно мне пришлось быть, там рабочий день уже вот сократили уже меньше некуда. И люди получают большие зарплаты. Он, в принципе, ну, вот он сидит там какой-то вот менеджер, вот там бумажки какие-то пишет там по 5-6 часов в день и получает, в общем, зарплату в разы превышающую зарплату какого-нибудь там, не знаю, работника где-нибудь там в Камбодже, который там с утра до вечера пашет от зари до зари, вообще не покладая рук, и вполне может делать не просто неквалифицированную, а даже и квалифицированную какую-то работу, там, например, он строит дома, но все равно это такие копейки он платит, и как, вот просто я понимаю, что ответа никакого нет и быть не может, иначе бы нам тут давно надо было Нобелевскую премию с тобой присудить, да, за то, что мы тут решили проблему несправедливости в мире. Но все-таки вот, а как ты вот представляешь, как можно вот хотя бы какая-то, чтобы была справедливость не в стране, не в церкви, не в обществе, а в мире в целом? Вот как? То ли ведь были разные утопические идеи. По-моему, я не помню, кто это говорил. По-моему, это, возможно, даже это академик Сахаров в свое время, там, может быть, я ошибаюсь, но у него была идея, что вот богатые страны должны какой-то процент там куда-то платить бедным странам, чтобы вот не было какого-то расслоения. По крайней мере, такая идея точно звучала у кого-то, так сказать, из великих, да, но это тоже не выход, потому что вот, а какой выход вообще, какой-то может быть выход, чтобы не было вот такого колоссального разрыва по странам, по уровню жизни?
Ну, вот богословский, если говорить об этом, да, то это как раз идея о том, что Христос исцеляет социальный порядок, да, и история человеческая, вот и в ее взаимопереплетениях, она полна антагонизма и вот этих вот конфликтов. Но участники, если их, те, которые вовлечены, мы можем быть, мы зачастую оказываемся вовлечены в столь масштабные процессы, в процессы, имеющие такую большую инерцию, остановить или изменить направление движения, которых мы не можем как заткнуть плотину пальцем, да, условно говоря. Но если у нас есть христианская озабоченность, то начинается это с нашего осознания того, что Христос исцеляет в том числе и социальный порядок. И у этих процессов существует также христианское измерение. Это не абсолютная какая-то анонимность вот этого социального конфликта. Это да, это социальный ад тогда получается. Да? Но все же идея о том, что Слово Христово присутствует в этих социальных процессах, с осознания этого начинается христианское социальное действие. Но социальное действие в большей степени именно вот тех, кто сам является и воспринимает себя, так сказать, жертвой этого уклада. Но не может быть так, что кто был ничем, тот станет всем, потому что тогда кто-то станет снова ничем, да? Вот это вот от того, что ты жертва этого уклада, ты от этого не обретаешь какие-то особенные права на того, кто тебя до этого угнетал, если угодно. Да? Это более сложные взаимоотношения. Вот это отнять и поделить, оно не работает. Оно разрушит хоть какой-то уклад, да? Но не создаст никакого другого, и все окажутся в ситуации гуманитарной катастрофы, как оно, в общем, часто и происходит в революционной ситуации. Да? Это тоже неверно. Поэтому социальная теология – это ответственность бедного, участвующего в улучшении своей участи и зачастую участвующего весьма радикальными средствами. Да? Вот какова ответственность вот в этом процессе?
Ну, вот как, вспоминая известный лозунг, да, «Свобода, равенство, братство», вот как считается, что этот лозунг никогда и нигде не работал и не будет работать, что-то одно всегда будет выпадать. То есть, это будет, например, свобода и равенство, но тогда реально братства никакого нет. Или будет братство там и свобода, но нет равенства. То есть, все время что-то одно выпадает, и вот, ну, хотелось бы, конечно, чтобы как-то вот что-то хотя бы мы двигались в сторону какого-то, я не знаю, я не берусь тут как-то даже судить, что тут социальное Евангелие, или теология освобождения, или что тут должно больше работать, и в какой области что должно работать, но вот для меня, например, очевидно, что как-то так мир не идет пока к разрешению какого-то вот этого глобальной какой-то несправедливости в мире, глобальной, потому что вот как этот был разрыв, он скорее даже, может быть, еще и увеличивается, а не уменьшается, между, я имею в виду, очень богатыми и очень бедными. Да, в рамках какой-то, может быть, одной страны это как-то более-менее там вопрос решается, но в мире в целом не решается абсолютно ничего. И точки зрения звучат очень разные, и начиная с того, что вот эти бедные, они, значит, сами виноваты, и пускай они, в общем, ну, в какой-то мере их будет меньше, может быть, это и выход из положения, вот такое даже приходится слушать, да, или там какие-то совсем уже утопические идеи, что давайте, значит, мы вот тоже там чуть ли не 10% там бюджета богатых стран будем выделять там на решение там чего-то, потому что очень много бедных, ведь реально это же не просто какие-то, знаете, красивые слова, которые мы там произносим, но реально на Земле достаточно и воды, и еды, и всего этого вполне достаточно. И голод-то не потому, что ее не хватает, а потому, что просто где-то выбрасывается очень много. То есть, она распределена так, что у кого-то очень много, а у кого-то почти ничего. И вот это, конечно, глобальная какая-то несправедливость. И почва тут вот для этой теологии освобождения, она, конечно, была, будет и есть всегда. Кстати, вот раз уж упомянул, что это в католической церкви все начиналось, да, вот сейчас как-то осталось это в рамках только католической церкви или где-то тоже есть?
Не, ну, конечно, это уже как всемирное богословское, так скажем, наследие, действительно, оно куда более живо по-прежнему, да, в латиноамериканском регионе, хотя национальные теологии, сейчас пошла такая эпоха, говорят, национальных теологий, да, эти темы интенсивно, естественно, осваивают и в других регионах, и в других деноминациях.
Спасибо большое, Андрей. Я напомню, что у нас в эфире была программа «Двоеточие». И мы, в общем-то, продолжали тему социальной справедливости, но сегодня больше говорили не о социальном Евангелии, а о теологии освобождения. Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч. В эфире была программа «Двоеточие». До свидания.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.